Глава сороковая. Ждот видел, что башня — мерзость, и не только из-за своей высоты и близости ко дворцу, но и потому, что души в ней соединили ауры. Он призвал из твердыни Делатора и велел тому выковать молнию больше и мощнее всех прежних. Когда она была готова, Ждот пролетал над дворцом, сжимая ее в правой руке. Жар молнии опалял его, сияние слепило. Он метнул ее в башню, в самую середину, и башня рухнула. Верхняя часть упала на нижнюю, и та рассыпалась в прах до самого каменного основания, похоронив его под кучей глиняной пыли. Ждот пролетел над сквером. Внизу копошились, выбираясь из пыли, души. Они сильно уменьшились с уничтожением башни, в которую вплели значительную часть себя. Однако они были живы. И когда подавали голос, то не гудели по пчелиному, а говорили и кричали на прежних своих наречиях. «Не стройте больше башен», — повелел им Ждот, — «и живите не в ульях, а в домах, как раньше. Вам придется строить их самим, раз вы по недоумию разрушили те, что дал вам я. И не объединяйте ауры, когда хотите что-нибудь друг другу сказать, а превращайте мысли в слова, как пристало душам. Они говорят на разных языках». — заметил позже Всеговор, — и объединяться по наречию. Их новые дома могут оказаться по всей земле, а не в городе, где ты их видишь и можешь поразить своим ужасным оружием. — Будь что будет, — сказал Ждот. Всеговор не ошибся. Души уже начали объединяться по наречию и уходить из города в разные стороны. Каждая группа хотела построить город подальше от иноязычных душ и от Ждода. Ждот не стал им препятствовать. Когда город опустел, и там не осталось душ, и некому стало смотреть, как он работает, Ждот продолжил поднимать холм, пока сам дворец не стал высочайшей башней в заоблачном столпе. Слуху Ждота более не докучало гудение улья. Он трудился под сладостные звуки, которые производила недавно явившаяся душа. Долговзора нашла ее на развалинах внизу, где душа эта извлекала мелодии, дуя в полую кость. Ее или его, потому что новая душа не могла определиться со своим полом, взяли во дворец. Здесь искусница и Делатор помогли ей или ему создать множество новых инструментов для извлечения разного рода звуков. Ждот нарек эту душу панеофониумом и разрешил ей жить, где пожелает. Наградой ему стала именно та музыка, какую он желал слушать, когда занимается строительством или улучшает те части земли, что еще требуют улучшения. Так высока была башня Ждота, что из своих уединенных покоев он в ясную погоду мог обозреть всю землю. А поднимая взгляд, он видел звезды. И если вглядывался пристальнее, то различал за покровом ночи безграничное море хаоса. Однако хаос наверху не смущал его, как не смущал хаос в бездне под твердыней. Ибо Ждот покорил хаос и поставил себе на службу. Над облаками было холодно, но Ждот повелел воздуху в саду, во дворце и вокруг дворца оставаться теплым. Лес за воротами сада он тоже сделал теплым и приятным во все времена года, чтобы тамошние ручьи не замерзали, а текли в реку, что низвергалась с обрыва длинным водопадом. Обитель весеннего родника осталась на прежнем месте, и там, в роще, она вынашивала души, зачатые вместе со Ждотом. И так вновь наступили мир и покой. Кончилось лето, началась осень, листья и яблоки начали краснеть, и все приглашенные Ждотом души полетели во дворец на пир. Зула не могла бы стать юристом просто по складу характера. В начале третьего часа она полностью отключилась. И все потому, что поддалась чарам Синджина Керра. Не в сексуальном смысле, разумеется, скорее в эмоциональном. Все, что он говорил, было таким разумным. Он сам такой умница, так замечательно шутит. И не самодовольно, а так, будто постоянно удивляется собственному умению обнаруживать крупицы юмора, изначально присущие любым человеческим делам. Разве можно оспорить, что многое изменилось и пора провести генеральную уборку? Третий час был посвящен подробностям того, куда уходят деньги. Огромные виртуальные суммы в современных цифровых валютах перемещались туда и обратно между уотерхаузовскими, фортерстовскими и шепардовскими учреждениями, коммерческими и некоммерческими. Трансферы были доступны для наблюдения держателям соответствующих токенов, если те удосуживались посмотреть цифры, но чаще происходили во мраке, поскольку детали не поддавались человеческому разумению. Даже в отключке Зула чувствовала, к чему клонит Синджин. К тому, что часть денег ушла не туда. Вероятно, просто по недосмотру, вполне понятному. Однако важно исправить ошибку. Речь об очень больших суммах. Очнулась Зула уже почти в полдень, когда услышала имя дочери. Наблюдатель с другой стороны стола мог бы не заметить перемены в ее лице, но сердце забилось чаще, и щеки вспыхнули от стыда. Она не слушала. Потеряла нить выступления в самый важный момент. Она знала, что Синджин упомянул Софию, но не знала, что именно он сказал. Впрочем, догадаться было несложно. Через полчаса во время перерыва на ланч ее догадки подтвердил Маркус Хоббс, главный юрист Фортрестовского фамильного фонда, внимательно слушавший Синджина 3 часа кряду. Очень просто. Эллу с самого начала не нравилось, что Карвалес сделал Софию держателем токена к мозгу Доджа, и она запустила процесс. Все эти годы он многократно повторял, что хочет иметь привилегии того же уровня. Зула глянула через стол на дочь. Карвалес и Мэйв присоединились к Зуле, Маркусу и Софии за ланчем. Они сидели за угловым столом в эфиопском ресторане на Черри-стрит, примерно в 3 кварталах от медицинского центра, где случилось несчастье с Ричардом. Было начало октября. По неписанной семейной традиции они всегда собирались в этой части города в то время, когда клены стояли красные. А семья означала для них не только родство в обычном смысле. Си-плюс давно стал практически фортрестом. София была теперь любящей тетушкой подросших детей Карвалеса и Мэйв. И всех их преследовали умершие, потому что именно они создали систему, в которой жили Додж, Верна, Плутон. «Он постоянно жалуется, что сингулярность получается не такая, как ему хотелось», — сказала Зула. «Думаю, отчасти его бесит количество бюрократии. Столько юристов, столько деловых встреч. Но сейчас все вроде разворачивается в ту сторону, которая ему по вкусу», — заметила София. «Ты про ком?» — спросил Карвалес. Он еще раньше рассказал всем присутствующим про свою встречу с аватарой Элма Шепарда. «Да», — ответила София. «Ком ему нравится», — согласился Карвалес. «Отлично», — сказала София. «Но даже если ком ровно то, о чем он мечтал, кто будет это поддерживать, когда он сам станет частью кома? Несколько фондов с пересекающимися советами директоров. Их капиталы разделены между неведомым числом инвестиционных инструментов в самых разных финансовых организациях по всему миру». «Многое из этого автономно», — напомнил Маркус. «Большая часть наших инвестиций управляется ботами, которых мы не понимаем. В его случае их доля, вероятно, еще выше. Но все равно нужна материальная основа. Компьютерам, на которых размещена система, требуется электричество и крыша, чтобы на них не лился дождь. Люди могут отключить их, когда захотят». «Это его тревожит», — сказала София. «И это тревожит меня в его просьбе». «Не могла бы ты объяснить подробнее?» — попросил Маркус, — поскольку все более очевидно, что Синджин здесь именно из-за этого. «Процесс, который я запустила в Принстоне, очень сложный и дорогой. Но, тем не менее, это компьютерная программа, подчиняющаяся нескольким простым командам. И одна из этих команд — выход. Или другая, аналогичная. Не знаю, поскольку никогда ее против него не применяла. Или против Плутона, Верны, либо кого-нибудь еще». «Ты держатель токена с правом завершить процесс и любой процесс когда угодно?» — уточнил Маркус. «По сути, это работает так», — София глянула на Карвалеса. Тот кивнул. «А у тебя, Си, такое право есть?» — спросил Маркус. «Ведь София получила свой токен от тебя». Карвалес помотал головой. «Ты думаешь, я вроде суперпользователя или сисадмина? Тут другое. Я выдал Софии токен, который дал ей право создать совершенно новую систему. В этой системе она администратор, имеет абсолютную власть над всеми процессами, а я не имею никакой. Не имею и не хочу», — добавил он. Мэйв внимательно следила за разговором. Судя по всему, она чем-то заинтересовалась, но все не находила удобного момента задать вопрос. «Спрошу грубо, что будет, если ты угодишь под автобус?» — спросила она Софию. «Ничего», — ответила та. «Другими словами, — сказал Маркус, — ты не предусмотрела процедуру передачи токена в случае твоей смерти». «Я даже не знаю, как это сделать», — — ответила София. — Никогда о таком не думала. Но подумаю. «Поскольку речь о моей дочери, давайте зададим вопрос в более мягкой форме», — сказала Зула. «Что будет, если ты забудешь пароль?» «Мы не пользуемся паролями». «Знаю, он завязан на твою паранджо. У меня она тоже есть». «Нет никакого его. От ассоциаций с паролями одна путаница. Мы отказались от них по этой самой причине. Если ты забываешь пароль, то все, кранты. А если кто-нибудь крадет твой пароль, то становится тобой». Получает все твои привилегии. В паранджо суть о аллографии в том, что ты должна все время подтверждать свою личность. «Лицом, голосом, тем, как печатаешь, как ходишь», — сказала Зула. Она все это знала. Когда-то было так, да. Все более или менее сводилось к распознаванию лиц. Теперь мы даже не знаем, как это работает. Мы передали все ИИ, и они просто тебя узнают, исходя из «а, черт его знает из чего». «Так вот, возвращаясь к сути моего вопроса», — продолжала Зула чуть раздраженно. «Допустим, твой загадочный ИИ, привратник, перестанет тебя узнавать. Именно это я хотела сказать архаичным выражением «забыла пароль». Если я потеряю способность удостоверить мою личность, доказать, что это паранджо моя, если загадочный ИИ перестанет меня узнавать, то привилегии данного токена будут утрачены безвозвратно». «И что это изменит на практическом уровне?» — спросила Мэйв. «На удивление мало», — ответила София. «Я атропа». «Не могла бы ты пояснить для тех из нас, кто в последнее время не штудировал долларов?» — недовольно проговорила Зула. «Атропой звалась парка, которая перерезает нити жизни. У меня есть право завершить любой процесс, впечатав в терминальное окошко «quite» или «kill». Или какая там команда это выполняет?» «Мне надо посмотреть ее на главной странице. Если я потеряю связь с текущей паранджо, этого права не будет ни у кого». «Но создать новый процесс — другая история», — сказала Мэйв полувопросительно, полуутвердительно. «Поскольку это открытый протокол для обмена сообщениями, каждый может запустить процесс-участник», — объяснил Карвалис. «Конечно, очень мало кто обладает знаниями и умениями, чтобы запустить что-нибудь по-настоящему интересное. По сути, такая власть есть у нас и у Элла Шепарда». «Это представляет требования Синджина в новом свете», — заметил Маркус. «По его словам, Элл с самого начала всего лишь просит таких же административных прав, как у Софии. Но если единственное, что может София и не могут другие, быть атропой, то зачем ему это право?» «Он хочет убить Доджа, Верну и остальных», — сказала Мэйв. София пожала плечами. «Я чересчур упростила, у меня есть еще некоторые административные возможности, которых нет у Элла. По сути, они относятся к ограничению используемых ресурсов. Задним числом я понимаю, что если бы подумала об этом в самом начале, то поставила бы какие-то ограничения. Сколько памяти может выделить себе процесс, сколько вычислительной мощности использовать и так далее. Это то, что в нормальных условиях делает системный администратор», объяснил Карвалис ради Зулы. «Например, когда я в прежние времена ставил программу на терабайтный винт, я устанавливал ей квоту, допустим, не забирать под собственные нужды больше полтерабайта, иначе она задавит все остальные процессы и подвесит систему». «Я ничего такого не сделала», — сказала София, «потому что Джейк, а после Эл, добавляли процессу ресурсы быстрее, чем они расходовались. Всех так заворожил его рост, что хотелось для эксперимента дать ему полную свободу развития». «Ясно», — сказала Зула, — «и Эл в этом раскаялся, потому что процесс стал доминирующим. Никто не ждал, что процессы, загруженные из Эловой сети, потянутся к первому, вместо того, чтобы развиваться независимо», — кивнул Карвалис. «Ладно», — с нескрываемым скепсисом произнес Маркус, — «значит, Синджин скажет Элу, что нужна лишь возможность ограничить взорвавшиеся процессы, обнести их оградой. Установить нормальные квоты, чего не сделала София. Он сможет и кое-что еще. Например, воздвигнуть барьеры между нашими, в кавычках, и своими, в кавычках, процессами». София изобразила пальцами кавычки. «Что звучит разумно. Но мы не можем дать ему этого права, не наделив его одновременно властью атропы», сказал Маркус и чикнул в воздухе двумя пальцами. «Так сходу не скажу. Надо проверить», ответила София. «Какие у тебя ощущения после сегодняшнего утра?» — — спросила Зула Маркуса. «Синджин плотно обложил нас со всех сторон», — признал тот. «Пока не появился ком, с ресурсами проблем не было. Мировое предложение квантовых суперкомпьютерных кластеров и облачных хранилищ опережало рост потребностей». «Что не случайно», — вставил Карвалис. «Эл строил это все для поддержки запускаемых им процессов». «Конечно», — сказал Маркус. «Но он исходил из предположения, что каждый новый процесс будет добавлять лишь небольшую нагрузку. Однако все прежние оценки пошли псу под хвост. Внутри кома на порядок больше вычислений, чем прежде, когда процессы были не так тесно связаны. Система может заглохнуть». «Ты знаешь мое мнение», — сказал Карвалис. «Это вырожденная деятельность. Они просто зациклились. Состояние гонки. Никаких осмысленных вычислений в коме не производится». «Это всего лишь твое мнение», — напомнил Маркус. «Представь, что стоишь перед присяжными и пытаешься их в этом убедить. Ты должен будешь на голубом глазу сказать, что процессы Доджа и Пантеона правильные, а все связанное с комом — вырожденное». София кивнула. «Знаем мы, что на самом деле думают процессы, было бы другое дело. Но у нас есть только анализ потоков и скорость сжигания капитала». «Не согласен», — возразил Карвалис. «У нас достаточно логов, доказывающих, что ландшафт появился в результате вычислений Пантеона. Где результат вычислений Кома? Его не видно». «Опять-таки, присяжные», — напомнил Маркус. «А нельзя представить критику чистого разума в качестве доказательства», — хмыкнула Мэйв. «Дело в том», — сказал Маркус, — «что Ком сыграл на руку Эллу, создав дефицит вычислительной мощности, чего раньше не было. И Эл может использовать этот дефицит как довод против нас. Ведь самое разумное, на первый взгляд, требование — сказать, что пора ввести ограничения». «Он не стал бы тратить на одно это требование целых 3 часа», — заметила Зула. «Все остальное было бы просто демонстрацией, что будет, если мы не согласимся. Эл устроит нам очень крупные неприятности, и проще нам сдать на попятную, не доводя до суда». «Принесли еду». И разговор на время прекратился. Все потянулись к середине стола оторвать по куску инжеры и обмакнуть в острый соус. Здесь ссылка. Инжера – традиционные эфиопские блины из муки африканского злака. Конец ссылки. Однако, как только Мэйв утолила первый голод, она вытерла рот салфеткой и объявила. «Я категорически не согласна давать Эллу или кому бы то ни было право завершать процессы. Я один раз уже потеряла сестру. Если процесс, который мы называем верной, в каком-то смысле верно, я хочу ее защитить. И то же самое относится к моим маленьким племянникам и племянницам». С минуту все осмысливали ее слова. «Верная единственная сестра Мэйв умерла бездетной. У Мэйв не могло быть племянников и племянниц». Все изумленно смотрели на нее, пока Карвалис не сказал. «Не могла бы ты объяснить, милая?» «У нас есть свидетельство о сборке новых процессов, связанных с Верной». «Это ведь уже довольно давно происходит?» — спросил Маркус. «В отличие от всех остальных, процесс Верны умеет порождать самостоятельные процессы». Мэйв чуточку развела большой и указательный пальцы. «Крохотные, маленькие, привет, мир, действующие сами по себе». «Они ничего особенно не делают. Потребляют не так уж много ресурсов». «Они все привязаны к нашим счетам», — добавил Карвалис. «Так что мы их отслеживаем. Траты такие маленькие, что не о чем говорить». «Так было до последнего времени. Сейчас Верна работает над 2 большими». Мэйв глянула на Карвалиса, тот кивком подтвердил ее слова. «Новые процессы, похоже, имеют масштаб отсканированного человеческого коннектома. Их создание идет уже несколько месяцев». Маркус, поняв, в чем дело, кивнул. «Так вот, что ты имела в виду, когда говорила о племянниках и племянницах». «Может быть, это еще одна причина, почему бесится Эл», — сказала Зула. «Если наши процессы научатся себя копировать, они могут вытеснить его процессы». Минуту назад у Маркуса на руке пикнули часы, и он уставился в стену, смотрел в очках какую-то новую информацию. Сейчас он вытер руку салфеткой, сдвинул очки на лоб и объявил. «Скоро он начнет беситься еще сильнее». «Что случилось?» — спросила Зула. «Что ты сейчас узнал?» Ей тоже пришло извещение, но она не стала смотреть. Маркус затряс головой, словно говоря, А черт его разберет. Ком только что упал.
«Упал?»
— резко переспросила Мэйв. «Вырубился. Вычислительная активность внутри кома снизилась на 3 порядка. Зеленая фиговина на площади исчезла. Площадь стала прежней, скверик с башенкой. Те, у кого очки были сдвинуты на лоб, опустили их на глаза. Остальные вытащили из кармана и надели. Все первым делом посмотрели визуализацию ландшафта и убедились, что Маркус прав. Сияющий столб, который последние недели нефтяным факелом высился над площадью, исчез начисто. Однако здание на соседнем холме стояло как прежде, только холм стал выше и круче».
«Это точно не сбой вправил?» — спросил Мэйв.
Маркус мотнул головой. «Все очень четко видно по скорости сжигания, по деньгам. Если вы переключитесь на другую визуализацию, то увидите, что с комом». Они проверили более абстрактную визуализацию, ту, в которой последние недели доминировало аморфное облако белых нитей. Процессы Доджа и Пантеона по-прежнему висели надо всем, такие же яркие, как прежде. Однако ком исчез. На его месте лежал тонкий слой, какой бывает на Земле после града. Тысячи твердых на вид белых шариков. Каждый представлял отдельный процесс. Но еще несколько минут назад они были скрыты в путанице белых нитей. Теперь, если наклониться поближе и вглядеться в отдельный шарик, можно было различить возникающие и пропадающие белые ниточки сообщения. И все же Маркус был прав. Уровень активности упал практически до нуля. Всем разом пришло одно и то же извещение. Синджин Кер кратко информировал, что вынужден отменить встречу во второй половине дня и просил прощения, что не мог предупредить раньше. Еще через несколько секунд пришло сообщение от него же. Он очень сожалеет, что не сможет увидеться с ними через неделю на Екапермоне-5.